На прошлом уроке развивали начатую на позапрошлом уроке тему. Мойша Рабейну осуществляет то привлечение, которым мы занимались. Привлечение из того, что выше и веры, и постижения, внутрь веры и постижения. Такое вот сущностное привлечение. И осуществляет это привлечение за счет, как мы сказали, опять же, на позапрошлом, кажется, уроке, форме Торы, служения и молитвы, трех столпов, на которых держится мир, согласно Мишне. Они же направления Тиферес, Гвура, Хесед. Ну, в смысле, если мы начинаем с Торы, Тора, служение, молитва, это самое, Тора, служение, благотворительности, простите, это они же Тиферес, Гвура, Хесед. Хесед — это стремление дать тому, у кого ничего нет. В нашей ситуации это привлечение хасодим малхус, то есть привлечение хеседа малхусу, у которого ничего нет. Он выступает в роли нищего. Это хесед гвура, она же служение, она же молитва. Поднятие снизу вверх — это то, как малхус отвечает на пролитие ему хеседа. Он поднимает женские воды, предварительные ласки. Из наших рассуждений на позапрошлом и отчасти на прошлом уроке, которые возбуждают женщину, женское начало поднимает женские воды, и тогда становится возможным зачатие. А Тора – это посредник, который состоит из хеседа, составлен из хеседа и из гвуры. Как-то нам это потребуется дальше. Значит, жертвоприношение, поднятие женских вод – реализуется в результате пролития из лика льва. На прошлом уроке я ошибся, и это принципиально. Значит, лев и бык – это наоборот, хесед и гура, а не гура и хесед, как я в прошлый раз сказал. То есть, лев соответствует хеседу, лев справа, лик льва справа, то есть хесед. И дальше мы пустились в разъяснение, которое потребовало... То есть, ну вот мы находимся в середине большой мысли. К сожалению, так получается, что мы не успеваем уже несколько раз довести какую-то мысль до логического завершения. Пустились в разъяснение, которое потребовало от нас обсуждения идеи очищения серебра. Очищение серебра при переплавке. Чем больше серебро подвергается воздействию огня, за счет воздействия огня в серебре становятся явными примеси, тогда их можно выделить. Чем больше раз мы подвергнем серебро переплавке, чем больше раз мы подвергнем его обработке огнем, тем более тонкие примеси мы сможем различить в серебре, а следовательно сможем выделить. И в служении молитвы это огонь, который поднимается сам собой во время молитвы, он выжигает. А почему он поднимается само собой во время молитвы? Это женские воды, естественно, аналог женских вод. Почему он поднимается? Потому что рычание льва раздается свыше, то есть побуждение хеседа. Хесед пробуждает малхус, малхус поднимает женские воды. И вот выделяются из нашей животной души, выделяются крупинки зла. Вот эти вот, происходит переплавка животной души. Развлечения в ней становятся очевидными, в ней вкрапление зла. Животная душа еврея из клипа Снойги, то есть она состоит из добра и зла, надо вот ее переплавить, надо ее очистить. И это зло становится возможным выделить. По-моему, я тоже в этом месте на прошлом уроке напуделял. Речь шла об очищении, естественно, животной души. То есть под вот этой божественной искрой имелась в виду искра, заложенная в животной душе, которую нам надо оттуда вытащить, очистив животную душу от примеси зла, а не о божественной душе. Там что-то я как-то, не, по крайней мере, неясно эту мысль выразил. И непосредственно последним сюжетом в нашем разговоре стало то, что это вот такое описание молитвы является причиной тому, что именно в молитве Шмонеса мы просим о прощении. Потому что, казалось бы, о прощении можно было бы попросить как-то и пораньше, во время молитвы. Самый разгар молитвы, то есть вот дойдя до ее эпицентра, такого, до апогея, мы почему-то именно в этот момент просим о прощении. А потому что просьба о прощении становится максимально актуальной, по крайней мере, максимально. наверное, в общем плане вообще актуальной, именно к моменту Шмоне Эсра, потому что за счет Псуки Дзимра, вот этого разжигания огня и там вот это возгорание огня на жертвеннике в молитве, в благословениях перед Шма, Шма, благословениях после Шма, мы таким образом переплавляем животную душу, что становится понятной для нас самих проблемы, которые в нас присутствуют. И, как там Рэбе страшно говорит, что даже самое тонкое зло, если присутствует в нас, то мы в этот момент становимся великими грешниками благодаря этому тонкому злу. То есть, может быть, в буднях жизни, в жизненных буднях, мы, может быть, совершая какие-то неправильные поступки, не становимся такими ужасными в глазах верха, скажем, не становится настолько очевидно наше злодейство, нежели во время Шмоне Эсра, когда в нас есть, присутствует какая-то вот какая-то тонкая крупинка зла, она делает нас великими грешниками. Тогда возникает необходимость просить о прощении, разумеется. Так, и в Маймере мы продолжаем на странице 130, пятая строчка снизу. Первое слово «гоэмес» и сразу после него. «Векимшал мишу эмет лифны мелех, шигам тнуя кала бифрика соля айэйма кемерат и хашев». Ну и пример, само собой разумеющийся и достаточно часто нами используемый. Это похоже на что? Ну, то есть мы бы и сами, наверное, придумали что-нибудь похожее. На что это? Чему это подобно? Тому, как проясняются наши взгляды на то, что хорошо и плохо, когда мы попадаем в какую-то стрессовую, критическую ситуацию. Например, человек на улице, он может там и в носу поковыряться, и поплюнуть может куда-нибудь не туда. И по-разному сам там вести себя не очень красиво, скажем, и так он вот серьезно некрасиво. И, в общем-то, ну и ничего. Да пусть бы и так. А вот когда он стоит перед великим королем, то тогда, может быть, даже какое-то неосторожное движение, какое-нибудь недостаточно партикулярное поведение, оно будет засчитано ему как бунт против короля, и ему, не дай бог, и голову могут отрубить. То есть, и также, «Вегам кол егиейсов лой зоху бейне амелех». И, что интересно, продолжает Рэбе, и даже весь его труд прежний, то есть вот этот человек, он трудился на благо государя в течение там долгих лет, изнурительно работал тогда, а тут он вошел и вот забылся, и там сморкнулся в кулак. И вот ничего, и все его предыдущие прежние заслуги, и все его старания, они все не являются достаточным аргументом в глазах короля, чтобы его оправдать. «Лифиш лигаби еснайсу замелех, эйнлихо доварши яспик хулу». Потому что по отношению к величию короля нет такой вещи, которая была бы достаточна. То есть, поскольку мы здесь ведем речь, ну, особенно в том, на что мы приводим пример, понятно, что в обычной рядовой ситуации, там, обычный король, он же не абсолют. Во-первых, он не все видит, и можно тайком и сморкнуться там в ласковом пальто. Но мы говорим о Всевышнем, и поскольку по отношению к нему любое служение, каким бы оно ни было, оно все равно является недостаточным. То есть, всегда в нашем служении есть место, ну, скажем, место для тшувы. И даже для тшувы в смысле совершенства, дальнейшего совершенствования служения. Даже самый «эйн цадик боорец» – нет цадика на земле, чтобы он не согрешил. В каком смысле? Ну, вроде как цадиким есть. Любой цадик, он, если его сравнивать с нами грешными, то понятно, что он цадик и само совершенство. Но если смотреть на его служение, вот если он предстает перед Всевышним, то никогда он не может быть оправдан. Только по беспричинной милости Божией, как говорил один мой знакомый, он, в общем, продолжает свое бренное существование. Так вот, поскольку пред самим Всевышним любое служение и все его вот эти вот долгие годы самоотверженной работы, они в общем по какому-то абсолютному счету не имеют ценности, не могут служить причиной, вот такой вот достаточной причиной, чтобы он просто мог сказать, да что ты, король, вообще говоришь, вот, вот, вот аргумент против тебя, и все, ты ничего не сможешь мне сделать, то малое его движение, неаккуратное движение, там, недостаточное осознание того, что он стоит пред лицом короля, оно может перевесить все, вот его, все его заслуги прежние. Потому что пред лицом короля каждая деталь, она играет роль чрезвычайно принципиальную. Мне очень нравился пример, по-моему, очень доходчивый. Говорится в Ишайову, по-моему, что вокруг него руах сэро, ураганный ветер. И вот этот ураганный ветер, там есть такая игра слов, вот руах сэро, это от слова сар, от слова волос. Толкуют наши мудрецы, что рядом со Всевышним, вот чем ближе ко Всевышнему, тем более строго взыскивается с человека. И какие-то проблемы, которые толщиной как волос, ну, в смысле, совсем что-то такое незначимое, если это совсем рядом, близко ко Всевышнему, то это рассматривается, это может рассматриваться как великий грех. И отсюда понятно, что праведники, которые ближе ко Всевышнему, которые стремятся как можно ближе подойти ко Всевышнему, они находятся в ситуации, где вот каждый там на волос, буквально на микрон отклонение от прямого пути, оно уже рассматривается как полное, как падение, крушение там, и так далее. И мне когда-то пришел в голову пример, ну, понятно же, что если, там, скажем, волос, он не отбрасывает тени практически, если мы возьмем в пальцы, возьмем, зажмем волос, то он не будет отбрасывать тени от руки, будет тень на стенке, а от волоса вроде как нет. А если мы поднесем этот волос вплотную к лампочке, то он будет захватывать ощутимую часть света, останавливать и отбрасывать огромную тень. Если мы совсем вплотную его поднесем к лампочке, то он будет отбрасывать огромную тень. Вот примерно так же и здесь. То есть, по мере приближения к источнику, по мере сближения с источником, самые мелкие детали, они начинают играть какую-то совершенно чудовищную роль. «Везео шомру лиман дукин шеба айн». Шелидидон, гави мума, валидид гулой гави муму. И это то, что сказали относительно Дукин. В Торе проговариваются различные изъяны, которые делают негодным для жертвоприношения животное, или которые делают негодным коэна к служению. И вот там среди других видов изъянов, телесных имеется в виду, проговариваются различные виды, там, значит, я не знаю, это катаракты называются, или бельма, ну, вот какие-то такие штучки в глазу, которые заслоняют глаз, заслоняют, пересекают зрачок. И понятно, что здесь близкая штука к тому, что я привел, если я правильно это понимаю, конечно, что вот эти вот самые бельма в глазу по отношению к шеледидон, для нас они ущерб, а для него они не ущерб. Что имеется в виду, если я правильно понимаю, нам они, видеть его практически, такая мелкая штука в глазу, какая принципиальная разница у этой мелкой штуки. А тем не менее, для самого человека, будучи совсем-совсем рядышком, с его, то есть вот пересекая его зрачок, будучи совсем рядом к плоскости, к точке восприятия его окружающего мира, они заслоняют ему половину там зрительного поля. Пируш, ну, надеюсь, что не промазал, принципиально точно не промазал. Пируш дукин шибаин, что это за вот эти вот бельма в глазу? Гуа стора шибы хохма ве асога элейкис митсад хоймер Махших агуф, на что это намекает с точки зрения внутренней. А это сокрытие, присутствующее в хохме и божественном постижении, которое возникает по причине нашей телесности, по причине, дословно, тьмы нашего тела. «Ваастора зои шилой ниспас белеев сойвев уммималей». И вот это сокрытие, которая не схватывается сердцем сойвев и мималой, гу тахлис дакус шель гора, это очень тонкое зло, как тонкие вот эти вот нити в глазу, значит, такие вот нитяные бельма. Мишвирас рапахни цойцин, которые остались от разбития на 288, от разбития сосудов мира Тойгу, вот эти, имеющие отношение к этим 288 искрам, шибеш, которые необходимо собрать в результате работы, то есть работа переборки должна увенчаться сбиранием всех 288 искр, ну и их там осколков от них, скажем. Шебеша асхейт одемаришин шенизге, которые рассыпались во время греха, в результате греха, дословно во время, в результате имеется в виду греха первого человека, шенизгашму кола бруем, в результате которых заматериалились все творения. Ну, и в том числе человек, разумеется, в первую очередь. То есть, имеется в виду, что есть зло, которое мы с вами регистрируем. Ну, вот человек совершает какое-то зло, совершает какой-то поступок, запрещенный Торой, там, разного масштаба, может быть, даже там, нарушает какой-то тонкий запрет мудрецов, это тоже является злом, это тоже относится к области клипы, но это регистрируемое зло. И мы знаем в себе, там, видим в себе такие плохие качества, этакие плохие качества, там, эгоизм, зависть, жадность, там, то, что мешает нам в служении, есть какие-то вещи, фиксируемые нами. А есть вещи, которые не очень-то фиксируются нами, но, тем не менее, они наносят очень большой вред нашему служению в целом. Откуда они берутся? Вот они заложены в нас на уровне тела, на уровне телесности. То есть, само существование тела, оно вносит определенный изъян в наше служение. Помните, как-то мы обсуждали с вами, обсуждали объяснение, касающееся Аврома Авину, что Аврома Авину, вот, казалось бы, само совершенство, но тем не менее, поскольку он был душой, одетый в материальное тело, а материальное тело даже такого совершенного человека, это все-таки материальное тело, вот в нем было определенное тонкое какое-то несовершенство, именно связанное с телесностью. С телесностью и его вот такой автономной немножко от него Авром Авину, как духовного начала жизни. «Векмойши косов безоар, де ахших анпин хулю». И как написано в Зоар, что потемнели лица хулю. «Велихах». И поэтому, по отношению к ним, то есть, вернее, по отношению, я вот неправильно выше перевел, по отношению к нам и по отношению к ним, по отношению эти вот дукин, они по отношению к нам, они ущерб, а по отношению к ним не ущерб, вот так говорится. Сейчас, может, заглянем в Гитин. Так вот, и поэтому по отношению к ним, Шенилкохан и Пхина Сахараем Делайким Ахерим, то есть они взяты с задней стороны Элайким Ахерим, то бишь идолов. Эйн Земум, Киефридон Меахдусы Бетхило. Это не является ущербом, изъяном, потому что они отдельны от единства Всевышнего по умолчанию. То есть, в смысле, по отношению к такой, к настоящей клипе, если я правильно понимаю, метафора понятна из этого. То есть, по отношению к матерой клипе, от которой они отпочковались, в которой они брали начало, они не представляют собой вообще никакой проблемы. Ну, потому что там клипа матерая такая вот серьезная, которая изначально отдельно от Всевышнего, а это вот шелуха и чешуя, она, в общем, ничего не меняет. То есть, ну, вот это вот совсем какие-то мелочи по существу. Ахлы дидон, ну, а по отношению к нам, Исроил, по отношению к еврею, олабы махшова, которые поднялись в мысли, то есть, обладают очень великой близостью к Творцу. Гавимум гомур, это совершеннейший изъян. Ки Исроил мааминим канал, поскольку евреи, они верующие, дети верующие, то есть, по своей сути, они должны быть полностью лишены вот какого бы то ни было сокрытие, которое было бы способно разделять их со Всевышним. Вот мне кажется, что здесь очень уместно вот это вот вполне понятная доходчивая идея насчет того, что маленькое пятнышко, там какое-то бельмецо на глазу, оно будет заслонять огромное количество, огромную площадь. Будет мешать зрительного поля, имеется в виду, будет мешать видеть окружающий мир очень серьезно, несмотря на то, что со стороны оно может быть и незаметно человеку. То есть надо присмотреться, чтобы увидеть, что в глазах, в глазу у нашего там товарища, не дай бог, какой-то изъян. Ха-ха, все оказалось достаточно просто. Это та самая сугия в Гитин. По поводу камца-баркамца, конфликта, из-за которого, ну, формально говоря, был разрушен храм. Когда поссорились между собой два еврея, и в результате один из них такую провокацию совершил. В результате этой провокации было прислано в храм животное кесарем, римским императором было прислано животное для принесения в храме, у которого был, которому был сделан маленький изъян телесный. Была попорчена там губа, если я правильно помню, бенифсфосаим. И в чем была провокация, собственно, ну вот злоумышленник, он понимал, что такое животное на жертвеннике не должны принести, и предупредил кесаря о том, что евреи, конечно же, вот ты пошлешь им животное, а они его не принесут. Ну, в результате возник конфликт. В результате животное действительно не принесли. Хотели принести, поскольку понимали, что это может обернуться, не принесение животного от императора может обернуться сложными последствиями. Возник спор между мудрецами, и в результате один из мудрецов в этом споре одержал, переубедил других. Сказал, что вот надо пойти на принцип и не приносить-то животное все равно, мало ли от кого оно принесено. Так вот, в ходе этой истории, достаточно известной, в общем-то, там мудрецы высказывают тезис, который мы здесь встречаем с вами в Маймере, насчет того, что вот эти вот бельма в глазу, они для них не являются проблемой, а для нас являются проблемой. В каком плане, с точки зрения простого смысла, для них и для нас – неевреи тоже могут приносить жертвоприношения во имя Всевышнего на жертвенниках, которые они сами там, значит, строят где-то и так далее. То есть они могут не только присылать в храм, они могут приносить жертвоприношения Всевышнему тоже. И вот для них, для их жертвоприношений, изъяны, которые перечисляет Тора, не являются изъянами вот такого рода. Если у животного, там, скажем, ногу оторвало, то это даже для них будет изъяном. А если маленькое бельмецо, то это, значит, это изъян только для еврейских жертвоприношений. Ну и вот перенося это метафорически на анализируемый нами материал, это означает, что вот с точки зрения клипы, это, в общем, не проблема. То есть, это очень тонкое зло по отношению к какому-нибудь матерому, кошмарному злу. Это, в общем-то, и не зло по существу, да. Но по отношению, по абсолютному, по счету, если за отправную точку брать эпицентр святости, то есть, по отношению вблизи к эпицентру святости, этот волос, он будет отбрасывать огромную тень. Позволю себе эту метафору использовать. На четвертой строчке мы сверху находимся на 131 странице, она же самых вов. «Везеуши неймар богэм, эйнаим логэм вэлу иру». И это то, о чем что говорится о них, в смысле об идолах. Глаза у них, но они не видят. Это из Дилем входит в Галель. «Мипнея адукин шебе бээйна хохма», то есть, что значит «глаза у них, а они не видят». Если глаза есть, то чего же им не видеть-то? То есть, с точки зрения простого смысла, идолы, неодушевленные там, куски дерева и камни, и как же они могут, там, нарисовали им глаза, а эти глаза не видят. С точки зрения вот нашей метафоры, если у них есть глаза, то есть у них орудие восприятия, почему же они не видят, почему они не воспринимают? А потому что у них бельма, которые заслоняют, что такое бельмо. На прошлой странице мы с вами прояснили, что это сокрытие на уровне хохмы, на уровне постижения, которое мешает воспринимать божественность. Так вот, у них, в смысле у клипейс, у них есть такой вот абсолютно залитые глаза этими бельмами, они ничего не видят. «Векмой бы вилом» и как относительно «билама», «шигоя сумы бейный ход», который был слеп на один глаз, «а вол бы исроил неймар», но относительно евреев говорится «выхоб неисроил роим», когда... В Диврайоме, в таком-то месте, там все евреи видят, ну вот можно в толковательском русле, это можно понимать как утверждение, что все евреи зрячи, все евреи видят, мол, обладают способностью к зрению. «Вехола налши мизбарар адакши бедакус», а когда это возможно, вот когда в еврее есть вот эта видящая способность такая вот абсолютная, когда в нем перебрано дакшебедакус, вот эти вот дукин, тонкие бельма в глазу, да, они от слова дак, от слова тонкий, поэтому тонкие. То есть меня поэтому тянет перевести их как тонкие, может быть, они могут быть и большими. Так вот, когда в нем перебрано даже тонкое из тонкого, дакшебедакус, эйны эла давка ахарейши, йорадли омкуса избойнунус, вот это произвол, вот это вот вычищение тонкого из тонкого, которое присутствует в нас, просто по причине того, что наше тело вот, материально, скажем, выше мы объяснили, то есть это и в праведнике присутствует, и в ком угодно. То есть это не зависит от такого вот сравнительного совершенства человека, если в плане ранжира, который существует между людьми, там от злодеев до праведников. А это некое неизбежное сокрытие, которое во всех присутствует. Вот когда еврей становится по-настоящему зрячим, когда он вычистил даже вот эти дакшебедак, когда он вычистил даже вот эти бельмы, если он убрал эти бельмы, вот тогда он становится зрячим, покуда у него на глазу есть хотя бы маленькое-маленькое бельмо, которое заслоняет вот пространство зрачка, то у него есть проблемы со зрением неизбежные. Так вот, это возникает только после того, когда он погрузится вглубь размышления, в эгамби и славус от фила, и также в горение молитвы. Ну, наверное, понятно, что омкуса и сбойнунус, глубина размышления, это связано больше с той частью молитвы, где действительно вот главным является размышление, это благословение Шма и само Шма, разгорение, разгорячение, вот это пылание молитвы и славу сатфила, это больше имеет отношение к тому сегменту молитвы, где главным является горение и возбуждение эмоций, это псуки дзимра, вот, то есть, проще говоря, именно после того, как еврей прошел через псуки дзимра, и размышления Крешма. Кедугмаса корбан анал. Наподобие жертвоприношению, как мы показали выше. Машенкин бетхило, митхило. Что не так в начале? То есть, и вот когда человек прошел через вот это разгорячение и размышление, он погрузился, он углубился в этот процесс, то тогда для него становятся явными и возможными к переборке, возможными к прочищению вот эти вот тонкие бельма, когда он всмотрелся в это дело и разобрался в том, что и приблизился к королю, прояснилось, вот требования повысились, значит, степень увеличения повысилась, степень разрешения, не знаю, оптического повысилась. «Митхила гоя миуров тэй веробе тахлис», то есть вначале в нем добро и зло было перемешано в совершенной степени. Дыгайну каиду обинен кол дарки иш зах бейнов хулю. То есть это вот как примерно опять здесь фигурируют эти глаза, да? Ну, не случайно, наверняка. Как говорится в Мишлей, все пути человека оправдываются глазами его. То есть, покуда он не приступил к молитве, не перешел, не вступил вот в какую-то, попробуем скаламбурить, не перешел на какие-то пути божественные и не занялся этими путями вплотную, вот, настолько, насколько это должно происходить, когда мы, пройдя через псуки дзимра и благословение Шма, дошли до Шмонеса, он находится в ситуации, когда по умолчанию он оправдает любой свой поступок. То есть он даже, в общем-то, и всматриваться не будет в него настолько пристально, чтобы увидеть в нем зло даже довольно крупного масштаба. Да? Шенидме лой агар кехут асайра, то есть ему в этой ситуации, вот, а у него обратная ситуация, там рядом со Всевышним волос как гора. Мы уже приводили выше такое толкование, что волос кажется как гора. Даже самый маленький грех, как волос, он как гора застит, там, значит, не дает увидеть ничего вокруг, то есть заслоняет от божественности. А покуда он в своей такой вот повседневной жизни, для него гора как волос. В игу кошер бы ешер бы и новый, он в своих глазах совершенно кошерен и праведен, и все у него в порядке. Вейна маргиш гора клол, и не ощущает собственное зло вовсе. А волк шемислагив бы ёйсер, ёйсер яргиш, афилу акал шебекалус, кегарговое канал. Но когда он заберется вот в это разгорячение молитвы, когда он внутрь молитвы войдет вот, плотно, тогда он ощутит даже легкое из легкого, имеется в виду даже незначительное из незначительного, может быть, какие-то свои внутренние проблемы, которые в обыденной жизни он вообще на них не обратил внимания, он их будет расценивать как гору. Волос будет расценивать как гору, как мы сказали выше.